Будучи ребенком, этот человек пристально наблюдал за своим дядей, знаменитым чешским авангардным фотографом Вацлавом Йиру, с которым он чаще всего встречался во время поездок в семейный загородный дом. Знакомьтесь, придворный фотограф, бывший эмигрант, талантливый фоторепортер и просто обаятельный человек Йиржи Йиру. О нем и пойдет речь в рубрике «Портреты», которую подготовила Таня Кшелинова.
Портреты. Мое знакомство с Йиржи Йиру состоялось еще 2 года назад на вернисаже выставки под названием «Фотостройка». Но, к большому сожалению, Йиржи демонстрировались вовсе не его фотографии. На ней были представлены работы советских фотографов с 17 по 41 года. Однако кручинился он по другому поводу. Человеку, который более 30 лет прожил в Бельгии и привык, что закон об авторских правах является реально действующим, трудно было смириться с мыслью, что название выставки без разрешения было заимствовано у его фотографической книги, выпущенной с одноименным заглавием «Фотостройка» еще в 1989 году. Между прочим, эта книга явилась очередным звеном, связывающим его интересную творческую судьбу с Россией.
А один из них се именовал «People», это один из največších часописов, тиденников на свете.
Один из самых крупных еженедельников в мире People выбрал меня в 1987 году в качестве фотографа на большой репортаж об СССР. Нас было 3 редактора и 2 фотографа, а нашей задачей было сделать материал для специального выпуска этого журнала под названием People Kosturasha. Это было во времена Горбачева и перестройки. Там мы пробыли 6 недель, объездив весь Советский Союз. Вследствие этого путешествия и появилась книга «Фотостройка».
Это будем называть «Фотостройка».
Из тогдашнего СССР Йиржи Йиру привез не только фотографические впечатления, но и интересные воспоминания о людях, с которыми ему доводилось встречаться во время поездки, и другие курьезные истории.
Заимова курьезита е, же стене нам дали якого охранца.
Самым интересным было то, что к нам приставили человека из агентства «Пресс-новости», который с нами не расставался ни днем, ни ночью. Он обо всем договаривался и в то же время за нами следил. А долгими вечерами он старался нас убедить в том, что коммунизм – это самый правильный путь для народа. Но через 6 недель, проведенных с нами, он кардинально поменял свое мнение и заговорил уже совсем по-другому.
People был не единственным масштабным журналом, для которого работал Йиржи Йиру. На его счету фотографии для таких известных изданий, как Time, New York Times, Life, People Weekly, National Geographic и так далее. Не просто было добиться успеха иммигранту, который в 68 году покинул родную страну и неволей оказался в чужой стране. Но Бельгия стала его 2-й родиной, и успех был не за горами.
Заимова вещь е, же сем одъел нагодне до Бельгии.
Интересно то, что я случайно поехал в Бельгию, что было рассмотрено как побег, и я даже был осужден на 2 года тюремного заключения. Если кто-то в те времена не возвращался, это считалось побегом. Я в то время вообще не думал о том, чтобы остаться в чужой стране, но когда я увидел, что Чехословакию заполнили советские солдаты, то решил, что вернусь на родину лишь тогда, когда они покинут страну. Я рассчитывал, что это произойдет в скором времени, а остался в Бельгии на 25 лет.
Кратко, но было то 25 лет, но...
Начало жизни в Бельгии было тяжелым. Во-первых, потому что у Йиржи не было знакомых. Во-вторых, его французский был на низком уровне. Поэтому первым делом он взялся за язык. А чтобы совершенствоваться в своем мастерстве, Йиржи поступил в Бельгийский киноинститут в Брюсселе на факультет фотографии ИНСАС. В то нелегкое время с деньгами было немало проблем. Поэтому Йиржи Йиру начал подрабатывать помощником в фотоателье, проявляя фотографии своих бельгийских коллег, пока однажды фортуна не повернулась к нему лицом.
По roce jsem se seznámil s nějakým belgickým novinářem, který se mě zeptal, jestli nechci udělat reportáž o Bee Gees.
Через год я познакомился с одним бельгийским журналистом, который меня спросил, не хочу ли я сделать фоторепортаж об известной музыкальной группе Bee Gees. Я принял предложение, и шеф-редактор издания был очень доволен моей работой. За этот репортаж мне заплатили 6 тысяч бельгийских франков, и тогда с ужасом я осознал, что такую сумму я зарабатываю непосильным трудом в фотоателье за месяц. Так я стал свободным фотографом.
Аж сам се стал фотографом на вольной нозе.
На родину Ежи начал ездить перед революцией, когда ситуация в Чехословакии была немного посвободнее. В Прагу он ездил делать репортажи для журнала «Нью-Йорк Таймс». Кроме того, бывал в таких странах Восточного блока, как Венгрия, Польша, СССР. Фотография с названием «Шахматисты», сделанная в Будапештских банях, украшала впоследствии обложку этого журнала.
Поперве сам то видел в роце 88. Никто в роце 88...
Впервые я попал в Чехию в 1988 году. Жаль, что об этом времени мало рассказывают, потому что в то время прошла огромная демонстрация на Вацлавской площади, разогнанная полицией. Я участвовал в ней и сделал фотографии, которые потом должен был контрабандой переправлять через заграничную дипломатическую службу. Это было за год до событий Бархатной революции 89-го. Было интересно, что в 88-м году уже в воздухе витал запах свободы. Конец режима был не за горами. На мой взгляд, без Горбачева бы это никогда не закончилось. Он отпустил узду, и конь убежал.
Пустил узду, а конь утек, ну.
Итак, в Бельгии Ежииру с его заграничными заказами работалось отлично, и ему достаточно было посещать Прагу наездами. Потом, в 93-м году, он случайно обнаружил, что на Пражском граде нет официального фотографа. Для него это было удивительным известием, так как по работе он не раз бывал в Белом доме в Вашингтоне, был знаком с фотографами президента Джонсона. Здесь же для Пражского града фотографировало чешское телеграфное агентство. Предложив свою кандидатуру на пост придворного фотографа, он получил утвердительный ответ. Его приняли на работу, но с одним «но». Деньги на данную вакансию не были предусмотрены бюджетом. Однако работать даже за символическую зарплату, фотографируя президента Вацлава Гавела, для него было большой честью и радостью. Он восхищался президентом, который до сих пор для некоторых чехов является идолом, и решил, что вернется в Прагу.
Když jsem musel si ze začátku kupovat sám svoje filmy, pak jsem měl nějakého sponzora.
С самого начала мне приходилось покупать пленку на собственные средства. После этого я нашел спонсора, фирму Kodak. И вот я стал единственным и официальным фотографом президента. У меня был свой кабинет, зарплата и визитка. Все было в полном порядке, но через 3-4 года некоторые фотографы поняли, что награде можно сделать деньги. Появилась конкуренция. Проработал я там до 1997 года, после чего это место ликвидировали. Появилось 7 постоянно меняющихся фотографов. В эту братью позже попал и я, потому что за это платили тогда уже хорошие деньги, и продолжал работать до 2000 года.
Фотил сам так аж до року 2000.
Результатом 7-летнего труда Ежииру на Пражском граде стала выставка под названием «Два года на граде», которая пользовалась огромной популярностью у чешской публики. Впоследствии ему пришла в голову идея, что из фотографий можно сделать книгу. К собранному на выставке материалу он добавил несколько фотографий и начал размышлять о человеке, который бы написал предисловие к готовившемуся изданию. Наконец, этим человеком стал Милош Форман, который в предисловии написал то, что каждый понимает по-своему, потому что в ней он сравнивал фотографа с придворным художником Франциско Гойей, а президента Гавела с испанским королем. Книга «Гавел» вышла в 1998 году, но успех книги пришел не сразу. Ровно через 10 лет, именно неделю назад, книга получила первую премию на фотофестивале в итальянском городе Орвьето в категории «Историческая книга года».